Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, «Пошехонская старина». «Пошехонская старина». Житие Никанора Затрапезного, пошехонского дворянина. Введение. Я, Никанор Затрапезный, принадлежу к старинному пошехонскому дворянскому роду. Но предки мои были люди смирные и уклончивые. В пограничных городах и крепостях не сидели, побед и одолений не одерживали, кресты целовали по чистой совести, кому прикажут беспрекословно. Вообще не покрыли себя ни славою, ни позором. Но зато ни один из них не был бит кнутом, ни одному не выщипали по волоску бороды, не урезали языка и не вырвали ноздрей. Это были настоящие поместные дворяне, которые забились в самую глушь пошехонья, без шума сбирали дани скобальных людей и скромно плодились. Иногда их расположалось множество, и они становились в ряды захудалых. Но по временам словно мор настигал Затрапезных, и в руках одной какой-нибудь пощаженной отрасли сосредоточивались имения и маятности остальных. Тогда Затрапезные вновь расцветали и играли в своем месте видную роль. Дед мой, гвардии сержант Порфирий Затрапезный, был одним из взысканных фортуною и владел значительными поместьями. Но так как от него родилось много детей, сын и 9 дочерей, то отец мой, Василий Порфирыч, за выделом сестер вновь спустился на степень дворянина средней руки. Это заставило его подумать о выгодном браке, и, будучи уже 40 лет, он женился на 15-летней купеческой дочери Анне Павловне Глуховой, в чаянии получить за нею богатое приданное. Но расчет на богатое приданное не оправдался. По купеческому обыкновению его обманули, а он, в свою очередь, выказал при этом непростительную слабость характера. Напрасно сестры уговаривали его не ехать в церковь для венчания, покуда не отдадут договоренной суммы полностью. Он доверился льстивым обещаниям и обвенчался. Вышел так называемый неравный брак, который впоследствии сделался источником бесконечных укоров и семейных сцен самого грубого свойства. Брак этот был неровен во всех отношениях. Отец был по тогдашнему времени порядочно образован, мать — круглая невежда. Отец вовсе не имел практического смысла и любил разводить на бабах. Мать, напротив того, необыкновенно цепко хваталась за деловую сторону жизни, никогда вслух не загадывала, а действовала молча и наверняка. Наконец, отец женился уже почти стариком и притом никогда не обладал хорошим здоровьем, тогда как мать долгое время сохраняла свежесть, силу и красоту. Понятно, какое должно было оказаться при таких условиях совместное житье. Тем не менее, благодаря необыкновенным приобретательным способностям матери, семья наша начала быстро богатеть, так что в ту минуту, когда я увидел свет, Затрапезные считались чуть не самыми богатыми помещиками в нашей местности. О матери моей все соседи в один голос говорили, что Бог послал в ней Василию Порфировичу не жену, а клад. Сам отец, видя возрастание семейного благосостояния, примирился с неудачным браком и, хотя жил с женой не согласно, но в конце концов вполне подчинился ей. Я, по крайней мере, не помню, чтобы он когда-нибудь в чем-нибудь проявил в доме свою самостоятельность. Затем, приступая к пересказу моего прошлого, я считаю не лишним предупредить читателя, что в настоящем труде он не найдет сплошного изложения всех событий моего жития, а только ряд эпизодов, имеющих между собой связь, но в то же время представляющих и отдельное целое. Главным образом я предпринял мой труд для того, чтобы восстановить характеристические черты так называемого «доброго старого времени», память о котором, благодаря резкой черте, проведенной упразднением крепостного права, все больше и больше сглаживается. Поэтому я и в форме введения моего рассказа не намерен стесняться. Иногда буду вести его лично от себя, иногда в третьем лице, как будет для меня удобнее. Глава первая. Гнездо. Детство и молодые годы мои были свидетелями самого разгара крепостного права. Оно проникало не только в отношения между поместным дворянством и подневольную массою, к ним в тесном смысле и прилагался этот термин, но и во все вообще формы общежития, одинаково втягивая все сословия, привилегированные и непривилегированные, в омут унизительного бесправия, всевозможных изворотов лукавства и страха перед перспективой быть ежечасно раздавленным. С недоумением спрашиваешь себя, как могли жить люди, не имея ни в настоящем, ни в будущем иных воспоминаний и перспектив, кроме мучительного бесправия, бесконечных терзаний поруганного и ниоткуда не защищенного существования. И, к удивлению, отвечаешь, однако жили. И что еще удивительнее, об руку с этим сплошным мучительством шло и так называемое пашихонское раздолье, к которому и поныне не без тихой грусти обращают свои взоры старички. И крепостное право, и пашихонское раздолье были связаны такими неразрывными узами, что когда рушилось первое, то вслед за ним в судорогах покончило свое постыдное существование и другое. И то, и другое одновременно заколотили в гроб и снесли на погост, а какое иное право и какое иное раздолье выросли на этой общей могиле — это вопрос особый. Говорят, однако ж, что выросло нечто не особенно важное. Ибо хотя старая злоба дня и исчезла, но некоторые признаки убеждают, что, издыхая, она отравила своим ядом новую злобу дня, и что, несмотря на изменившиеся формы общественных отношений, сущность их остается нетронутою. Конечно, свидетели и современники старых порядков могут до известной степени и в одном упразднении форм усматривать существенный прогресс. Но молодые поколения, видя, что исконные жизненные основы стоят по-прежнему незыблемо, нелегко примиряются с одним изменением форм и обнаруживают нетерпение, которое получает тем более мучительный характер, что в него уже в значительной мере входит элемент сознательности. Местность, в которой я родился и в которой протекло мое детство, даже в захолустной пашихонской стороне считалась захолустьем. Как будто она самой природой предназначена была для мистерии крепостного права. Совсем где-то в углу, среди болот и лесов, вследствие чего жители ее по-простонародному назывались заугольниками и лягушатниками. Тем не меньше по части помещиков и здесь было людно, селений, в которых жили так называемые экономические крестьяне, почти совсем не было. Истари более сильные люди захватывали местности по берегам больших рек, куда их влекла ценность угодий, лесов, лугов и прочего. Мелкая сошка забивалась в глушь, где природа представляла относительно очень мало льгот, но зато никакой глаз туда не заглядывал, и, следовательно, крепостные мистерии могли совершаться вполне беспрепятственно. Мужицкая спина с избытком вознаграждала за отсутствие ценных угодий. Во все стороны от нашей усадьбы было разбросано достаточное количество дворянских гнезд, и в некоторых из них отдельными подгнездками ютились по несколько помещичьих семей. Это были семьи по преимуществу захудалые, и потому около них замечалось особенное крепостное оживление. Часто 4-5 мелкопоместных усадьб стояли обок или через дорогу. Поэтому круговое посещение соседей соседями вошло почти в ежедневный обиход. Появилось раздолье, хлебосольство, веселая жизнь. Каждый день где-нибудь гости, а где гости, там вино, песни, угощения. На все это требовались, ежели не деньги, то даровой припас. Поэтому ради удовлетворения целям раздолья неустанно выжимался последний мужицкий сок, и мужики, разумеется, не сидели сложа руки, а кишели, как муравьи, в окрестных полях. Вследствие этого оживлялся и сельский пейзаж. Равнина, покрытая хвойным лесом и болотами, таков был общий вид нашего захолустья. Всякий сколько-нибудь предусмотрительный помещик-абориген захватил столько земли, что не в состоянии был ее обработать всю, несмотря на крайнюю растяжимость крепостного труда. Леса горели, гнили на корню и загромождались валежником и буреломом. Болота заражали окрестность миазмами, дороги не просыхали в самые сильные летние жары. Деревни ютились около самых помещичьих усадьб, а особняком проскакивали редко на расстоянии 5-6 верст друг от друга. Только около мелких усадьб прорывались светленькие прогалины, только тут всю землю старались обработать под пашню и луга. Зато непосильную барщиной мелкопоместный крестьянин до того изнурялся, что даже по наружному виду можно было сразу отличить его в толпе других крестьян. Он был и испуганнее, и тощее, и слабосильнее, и малорослее. Одним словом, в общей массе измученных людей был самым измученным. У многих мелкопоместных мужик работал на себя только по праздникам, а в будни — в ночное время. Так что летняя страда этих людей просто-напросто превращалась в сплошную каторгу. Леса, как я уже сказал выше, стояли нетронутыми, и лишь у немногих помещиков представляли не то чтобы доходную статью, а скорее средство добыть большую сумму денег. Этот порядок вещей, впрочем, сохранился и доселе. Вблизи от нашей усадьбы было устроено 2 стеклянных завода, которые в немного лет бестолку истребили громадную площадь лесов. Но на болото никто еще не простирал алчные руки, и они тянулись без перерыва на многие десятки верст. Зимой по ним пролагали дороги, а летом объезжали, что удлиняло расстояние почти вдвое. А так как, несмотря на объезды, все-таки приходилось захватить хоть краешек болота, то в таких местах настилались бесконечные мостовники, память о которых не изгладилась во мне и до днесь. В самое жаркое лето воздух был насыщен влажными испарениями и наполнен тучами насекомых, которые не давали покою ни людям, ни скотине. Текущей воды было мало, только одна река Перла, да и та неважная, и еще 2 речонки — Юла и Вопля. Последние еле-еле брели среди топких болот, по местам образуя стоячие бочаги, а по местам и совсем пропадая под густой пеленой водяной заросли. Там и сям виднелись небольшие озерки, в которых водилась немудренная рыбешка, но которым в летнее время невозможно было ни подъехать, ни подойти. По вечерам над болотами поднимался густой туман, который всю окрестность окутывал сизою, клубящуюся пеленой. Однако ж на вредное влияние болотных испарений в гигиеническом отношении никто не жаловался, да и вообще, сколько мне помнится, повальные болезни в нашем краю составляли редкое исключение. И леса, и болота изобиловали птицей и зверем, но по части ружейной охоты было скудно, и тонкой красной дичи, вроде вальшнепов и дупелей, я положительно не помню. Помню только больших криковных уток, которыми от времени до времени чуть не за даром отделял всю округу единственный в этой местности оружейный охотник, экономический крестьянин Лука. Псовых охотников, конечно, помещиков, впрочем, было достаточно, и так как от охоты этого рода очень часто страдали озими, то они служили источником беспрерывных раздоров и даже тяжб между соседями.